Радио Прага. Новости.
Глава МИДа сообщил, при голосовании по миграционному пакту ООН Чехия будет действовать согласно решению правительства. Министр труда и социальных вопросов требует повышения прожиточного минимума. Сотрудники АЭС «Темелин» провели демонстрацию с требованием повышения зарплаты. Согласно решению, принятому ранее кабинетом, представителям от Чехии следует воздержаться от участия в голосовании по принятию пакта ООН по миграции, который будет проходить в среду 19 декабря. Однако, как сообщил ЧТК министр иностранных дел Томаш Петричек, если кабинет постановит, чтобы Чехия выступила против документа, дипломаты поступят при голосовании соответственно этому. В интервью изданию «Право» премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подчеркнул, что МИД не представил в ООН ясного решения о неприятии Чехии пакта. Томаш Петричек со своей стороны напомнил о ноябрьском постановлении кабинета, когда было решено, что Чехия воздержится от голосования. Если кабинет решит голосовать против, МИД направит дипломатам соответствующие инструкции, указал Петричек. Пакт ООН о миграции приняли 164 страны, при этом около 30 стран на заседание не прибыло. Помимо Чехии, присоединиться к пакту отказались США, Словакия, Венгрия, Польша, Латвия, Болгария, Австрия и ряд других стран. Пакт призван регулировать миграционный процесс и бороться с нелегальной миграцией. Критики указывают, что документ рассматривает миграцию как позитивное явление. Министр труда и социальных вопросов Яна Малачева представила в правительство проект повышения прожиточного минимума на 380 крон или 15 евро. Министр указывает, что необходимые для этого средства в размере 450 миллионов крон имеются в бюджете ее ведомства на следующий год, и дальнейших выплат из государственного бюджета не потребуется. Согласно внесенному предложению, прожиточный минимум на отдельно проживающего взрослого увеличился бы до 3790 крон или 148 евро, для людей, живущих с семьей, на сумму от 190 или 7,5 евро до 350 крон или 14 евро. Проект был рассмотрен коалиционным правительством, однако решение по нему принято не было. Минфин Чешской Республики считает, что предварительно необходимо установить правила по определению прожиточного минимума и проводить его повышение с 2020 года. Сотрудники АЭС «Темелин» провели 20-минутную демонстрацию протеста перед одним из зданий станции с требованием повышения зарплаты. Как сообщил агентству ЧТК представитель профсоюза, своей акцией они хотели привлечь внимание к безуспешным, по их мнению, переговорам с руководством компании ЧЕС, владельцем станции. Профсоюзы требуют роста зарплат в следующем году на 13,8%, в то время как ЧЕС предлагает повышение на 3,5%. Акция протеста не повлияла на обеспечение работы атомной станции. Проведение подобной демонстрации во вторник, 18 декабря, запланировали сотрудники АЭС «Дукованы». Самолет со 183 пассажирами, прибывший в Прагу из Манчестера 16 декабря в половине седьмого вечера, был проверен полицией и пиротехниками. После того, как во время рейса стюардесса обнаружила в туалете чертеж бомбы, командир экипажа передал сообщение об угрозе полиции. При посадке никто не пострадал, воздушное судно приземлилось в штатном режиме. Пиротехники не обнаружили взрывчатых веществ при проверке самолета, багажного отсека и ручной клади. На время проверки в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела были введены повышенные меры безопасности, которые около 11 часов вечера были отменены. И в завершении выпуска о погоде. Во вторник, 18 декабря, ожидается пасмурная погода, местами слабый снег. К вечеру возможны небольшие прояснения. Ночью температура воздуха составит от минус 4 до 0. При сниженной облачности и в заснеженных местах до минус 6 градусов Цельсия. Днем от 0 до плюс 4. Слабый юго-западный и южный ветер от 1 до 4 метров в секунду. Вот и все новости к этому часу. Выпуск подготовила Катерина Испурвит.
В эфире русская служба радио Прага, в студии Антон Каймаков. Чешские мусульмане хорошо интегрированы в общество и придерживаются умеренных взглядов, гласит отчет МВД о ситуации с экстремизмом в стране за 2017 год. В Прагу доставили Вифлеемский огонь, современный символ Рождества. 100 лет назад в Чехословакии отменили дворянские титулы. Вы слушаете радио Прага. Мусульмане, проживающие в Чешской Республике, придерживаются умеренных взглядов и хорошо интегрированы в чешское общество. Миграционная волна, пришедшая в Европу, не оказала на них влияния. К радикализации мусульманского меньшинства, однако, могут привести своими заявлениями некоторые склонные к исламофобии политики, написано в аналитическом заключении МВД Чехии об экстремизме за 2017 год. В еще не обсуждавшемся кабинетом министров сообщении сказано, что Чехии в данный момент также не касается процесса возвращения боевиков из Сирии и Ирака. Однако проверка нескольких лиц, подозревающихся в поддержке террористов, чешская полиция в 2017-м все-таки занималась. Информация о хорошей интегрированности мусульманской общины в чешское общество и умеренности взглядов ее членов подтверждает как полицейские эксперты, так и спецслужбы. Община также отличается высоким уровнем образования, так как первые ее представители переселились в Чехию, будучи студентами, подчеркивает религиовед Зденик Войтишек. По словам специалиста, сохранению надлежащего уровня безопасности в Чехии помогает и тот факт, что ни одна из национальных групп, проживающих в стране, не имеет превалирующего положения. В отчете МВД также сказано, что в 2017 году из Чехии в Сирию с целью участия в боях выехало 11 человек. В отношении части из них были возбуждены уголовные дела. Ведомство внутренних дел сообщает, что несколько человек из Чехии подключились к курдским вооруженным группам, действующим в Ираке и Сирии. В 2017 году полиция расследовала несколько случаев организации финансовой и логистической помощи заграничным террористическим группировкам. Под наблюдение было взято несколько человек, пытавшихся обеспечить тренинг и медицинское обслуживание. Известен случай бывшего пражского имама Самера Шехадеха и его семьи, участвовавшей в боях на стороне одной из ветвей организации Аль-Каида, о чем Радио Прага сообщало в январе сего года. Самер Шехадех ныне находится в чешской тюрьме, а его родственники в розыске. Согласно заключению об экстремизме, полиция не оставила без внимания также несколько случаев распространения информации о радикальном толковании ислама. Во всех случаях речь шла об иностранцах из среднеазиатских и кавказских стран, пытавшихся в Чехии завязать контакты. В связи с возможностью радикализации некоторых членов мусульманской общины, причины которой могут стать агрессивные заявления политиков, в качестве примера в отчете МВД за 2017 год упоминается парламентское движение «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры. Субъект экстремистским не считается, но обращается внимание на то, что это движение, обсуждая такие темы, как правый экстремизм, высказывается порой гораздо резче непосредственно этих движений. В аналитическом материале МВД также сказано, что главным потенциалом для радикализации представителей мусульманской общины в Чехии обладают высказывания подверженных исламофобии представителей общественности, а также произраильская позиция государства и его представителей. Скауты со всего мира вновь отправились в путь, чтобы развести по миру огонь, зажженный от лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме. В Чехию, так же, как и в другие европейские государства, колышущееся пламя доставили из австрийского Линца. Кстати, именно из этого города прибыл вифлеемский огонь в страну впервые. Подробнее Эва Турочкова.
В третье воскресенье Адвента скауты передали огонь в Пражском кафедральном соборе Святого Вита новому апостольскому нунцию Чарльзу Даниэлю Балво, служившему в главном храме Пражского града предрождественскую мессу. Чешские скауты позаимствовали традицию в 1989 году, когда огонек впервые в истории Чехословакии доставила в чешское Будějovice молодая австрийка Сабина Гайнслова. Как следует из архивного репортажа чешского радио, записанного в тот день, на главной площади южночешского города ее ждали тысячи людей.
Уже перед 14 годиной се заполнило историческое Жižkovo náměstí в чешских Будějovicích více než 5000 občany.
С тех пор чешские скауты каждый год в канун Рождества сами отправляются за священным пламенем в соседнюю Австрию.
Пробегает развоз по влаковых трассах.
Непосредственно по Чехии вифлеемский огонь развозят скауты на поездах из Брно.
А от там се светло розширює власне по цілому Чеську.
Розказує Барбара Трояк, прес-секретар чешських скаутів. По ее словам, живой огонек можно взять вплоть до полуночи сочельника не только в храме Святого Вита в Праге, но и во многих других костелах, в зданиях городских администраций, в ряде библиотек, а также в здании чешского радио.
Ten plamínek symbolizuje mír a přátelství, jak bylo už řečeno.
Пламя символизирует мир и дружбу. Это современная традиция в Чехии, пустила корни так же глубоко, как и поедание карпа и украшение рождественской елочки. Очень важно, что благодаря ей люди находят накануне праздников среди всей этой суеты время, чтобы зайти за огоньком, принести его к себе в семью и другим.
В náročném čase před Vánoci si spousta lidí udělá čas, věnuje ho ostatním.
Говорит Барбара Трояк. По традиции именно от Вифлеемского огня зажигают последнюю, четвертую свечу на венке Адвента. Пещера Рождества, откуда скауты везут огонек, находится под амвоном базилики Рождества Христова в Вифлееме. Подземный храм здесь располагается со времен святой Елены. Принадлежит Иерусалимской православной церкви. На полу пещеры звездой обозначено место, где родился младенец Иисус Христос.
Сто лет назад в Чехословакии фактически упразднили аристократию. Всего лишь примерно через месяц после образования нового государства в сердце Европы, возникшего в 1918 году на обломках империи Габсбургов, потерпевшей крах в результате Первой мировой. Большая часть населения страны страдала от голода и других лишений, экономика была серьезно расшатана. В такой ситуации первостепенными становятся вопросы обеспечения населения продовольствием, службы по охране государственной границы и общественного порядка. Однако революционное народное собрание хотело немедленно дать понять, что пришел конец аристократическим элитам. Одним из первых законов, принятых новоиспеченным парламентом 10 декабря 1918 года, стал запрет на использование дворянских титулов. Ну а подробнее расскажет Лоретта Вашкова.
«Чех по натуре – либо грубиян, либо лобзает руку», – посетовал Франц Антон фон Тун Гогенштейн еще в 1893 году, назначенный 4 года до того штатгальтером Богемии. Основная задача, возложенная в то время на новую земельную администрацию, состояла в примирении между немецким и чешским населением. Напомним, что Тун Гогенштейн проводил политику уравнивания в правах представителей обеих общин. Покинув эту должность, он несколько месяцев состоял на службе эрцгерцога Франца Фердинанда в качестве обергофмейстера. Формулировка Тунга Генштейна отражает неоднозначное отношение чешского народа к представителям местной аристократии. Десятого декабря исполнилось ровно 100 лет со дня упразднения благородных титулов и чешской аристократии как таковой. Несмотря на это, и по прошествии 100 лет многие чехи интересуются и зачастую гордятся заслугами местных представителей высшего света. Представитель одного из самых древних чешских дворянских родов Константин Кинский рассказал в интервью чешскому радио о своем дедушке.
Вообще,
это был очень интересный период времени. Я знаю, что мой дедушка, с одной стороны, сразу же поддержал создание независимой Чехословацкой республики и очень подружился с Яном Масариком, сыном первого президента Чехословакии. Дедушке даже предложили пост министра сельского хозяйства, однако он отказался, так как хотел сохранить личную независимость. Однако, с другой стороны, он, будучи офицером, который ранее принес императору присягу на верность, поэтому в момент создания Чехословакии считал правильным обратиться к императору с прошением об освобождении от этой присяги и написал ему письмо. Ответ от него так и не последовал.
Константин Кинский считает себя чешским патриотом, равно как и его дедушка Зденько Кинский в далеком 1918 году. Родным языком Константина Кинского является французский, однако он также владеет чешским языком. Родился этот потомок хлумецкой ветви рода, хлумец нацидленный, уже во Франции, куда удалился его предок граф Радслав, известный на весь мир ученый в области репродуктивной иммунологии, с 1992 года заботившийся о семейном имуществе, включая замок Ждяр на Сазове. По профессии Константин Кинский является банкиром и в 90-е годы был советником чешского правительства. После возвращения семьи Кинских замка в Ждяре-на-Сазове он стал его владельцем и основал здесь музей нового поколения Кинских. В замке он организовывает вместе со своей супругой Марией разные просветительские и культурные мероприятия, за что удостоился престижной и самой высшей награды региона Высочина. Однако вернемся в прошлое. В XVI веке и ранее аристократия в Чехии состояла из лиц панского и рыцарского сословий. Против Габсбургов в 1620 году повлекло за собой изменения в аристократическом обществе. Сражение, сыгравшее роковую роль в чешской истории, в результате которого Чехия оказалась под абсолютной властью Габсбургов, проходила неподалеку от Белой горы в окрестностях Праги. Многие из знатных родов и числа принявших участие в восстании во избежание наказания бежали за пределы своего отечества. Иные представители голубой крови покинули родину в результате рекатолизации страны, отдав предпочтение свободе вероисповедания перед имуществом, которое вследствие этого им пришлось покинуть. Их земли и угодья были постепенно перераспределены в пользу оставшихся представителей знати или же новоприбывших аристократов из зарубежья. Новая волна аристократических пришельцев наводнила Чехию после убийства богатого чешского дворянина и выдающегося полководца Албрехта Вацлава Вальштейна или Валенштейна и его верных Вильяма Кинского и Адама Тырчки из Липы. Валенштейну принадлежало огромное состояние в виде земель, которое после конфискации было разделено и раздавалось за заслуги генералам, которые отличились в ходе 30-летней войны, или же выплачивалось в качестве воинского жалования. По стечению обстоятельств на рубеже XVI-XVII веков также вымерли знатные роды Роженбергов, Пернштейнов, Краежей и других. Это завершило процесс преобразования целого аристократического общества. Новоприбывшие отпрыски славных родов в течение следующих столетий постепенно интегрировались в чешском знатном обществе.
Возникло своеобразное дворянское общество, члены которого стекались в Чехию из разных уголков Европы. Не зная чешского или владея им в ограниченной степени, они заняли позицию так называемого регионального патриотизма, хотя нам, чехам, и кажется это довольно странным и необъяснимым. Они были готовы пожертвовать ради этого идеала многим, часто даже собственной жизнью.
Рассказал в интервью «Радио Прага» историк и писатель Петр Машек, соавтор альманаха чешских аристократических семей. С течением времени также претерпела изменения структура целого европейского общества, как и ее национально-народное самосознание. Аристократические семьи наряду с другими слоями общества были вынуждены определить свою национальность, что многим в то время было сложно понять и принять. Они не чувствовали себя представителем какой-либо одной национальности. С учетом происхождения их семей, им было непросто уложиться в вышеуказанные рамки. Но определиться с выбором им все-таки пришлось. Причем в наиболее драматичный период истории своей страны, в начале Второй мировой. Все они были гражданами бывшей Чехословакии, а точнее гражданами протектората Богемии и Моравии, когда чешская исполнительная власть подчинялась немецким оккупантам, подчеркивает Петр Машек. И выбор ограничивался немецкой либо чешской национальностями.
Выбор чешской национальности означал подвергнуться неприязни со стороны представителей государственной власти и риску, который был в данном случае намного больше, чем если бы вы причислили себя к немецкой нации. И все же, несмотря на данную угрозу, многие аристократические семьи нечешского происхождения назвали себя чехами. Среди них старинная дворянская семья немецкого происхождения Шварценберг, а также французский княжеский род Мензорф-Пуи. Были и такие, которые решили стать немцами. К последним относятся князья знаменитого чешского рода Роган. Разделение по национальностям имело место и в чешских знатных семьях.
Напомнил в интервью русской службе «Радио Прага» Петр Машек. Данное решение предопределило судьбу многих семейств в дальнейшем, и не только в период войны, но и после нее, когда было конфисковано имущество немцев и немецкой аристократии, что повлекло за собой уход этой знати. Имущество, отобранное в 1948 году, было представителем дворянства возвращено после 1989 года на основании закона о церковных реституциях. Многие знатные семейства все же остались после войны в Чехословакии. Чернины, Лубковицы, Штанберги, ныне владельцы одноименного замка в Чехии, и другие. Петр Машек отметил, что следует напомнить и о том, что вернулись на землю предков из-за рубежа отнюдь не только те, кому было что унаследовать. К слову, прибывшие из России после Октябрьской революции эмигранты из числа аристократов и претендентов на получение пособия в рамках Масариковской русской акции помощи также должны были отказаться от благородных титулов.
На этом мы завершаем информационную программу Русской службы радио Прага. В студии с вами прощается Антон Каймаков. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте ruski@radio.cz. Радио Прага сегодня также найдете на Фейсбуке. Читайте и слушайте нас.